Всем привет! Вы на подкасте «Выживут только айтишники». Сегодня с вами, как всегда, я, Никита. Напомню, что я работаю продакт-менеджером в геймдев-сфере. Сегодня мы поговорим с вами о том, как же можно учиться, играя. И тема выпуска звучит так: когда игры по программированию заменят университеты. Сегодня у нас в гостях Хачатурян Карина. Она работает директором по образованию в Ката Академии. Карина, привет.
Привет.
Да, расскажи немножечко о себе, наверное. Кем ты работаешь, где ты работаешь, что считаешь нужным, интересным, увлекательным?
Я работаю, как ты правильно совершенно сказал, директором по образованию. Еще это называется по-другому академический директор. В общем, кому как нравится больше. Работаю в Ката Академии. Все правильно, все верно. Это онлайн-школа программирования, которая работает по бизнес-модели, которая называется ИСА. И это такая замечательная система, такая замечательная бизнес-модель, в которой студент не платит за обучение, пока не трудоустроился. Это постоплата. Соответственно, мы его трудоустроили, и только тогда он нам платит. Если не трудоустроили, он нам ничего не должен. Ну и, соответственно, наша цель — трудоустроить всех из всех. То есть чтобы не было такого, что кто-то не трудоустроился, иначе мы просто выучили человека и, в общем, все на этом сделали. Какое-то полезное, конечно, дело, но, к сожалению, безрезультатное. Вот, поэтому это вин-винная схема, по которой мы учим людей и, собственно, трудоустраиваем их очень удачно, успешно на хорошие офферы и в хорошие компании. Помимо прочего, как бы я здесь все-таки не просто так сегодня сижу, я еще занимаюсь образовательными играми, геймификацией. В общем, в народе называется образовательные игры, как бы сфера, в которую они входят, Serious Games. И, в общем, этим тоже занимаюсь, увлекаюсь и постоянно учусь этому, беру какие-то проекты. В общем, поэтому сегодня очень жажду про это разговаривать у тебя в гостях. Вот.
Слушай, звучит очень классно. Меня это уже изначально заинтриговало, потому что я сам из геймдев-сферы, и очень интересно послушать, какие же успешные кейсы обучения есть, как это все можно смержить между собой. Наверное, такой первый вопрос. Можешь ли ты просто рассказать в общих чертах, да, что это вообще за игры, как они связаны с образованием, как это все работает?
Ну, давай начнем с того, что вообще много всего разного есть на рынке, и люди постоянно пытаются этим заниматься, постоянно пытаются разработать какую-то такую игру, которая чему-то там научит человека, какому-то навыку хардовому, и он станет разработчиком. Но я пропагандист такого разумного подхода к обучению через игры, потому что, вот, отвечая на вопрос в заголовке подкаста, когда заменят игры университеты, ответ, спойлер, никогда. Ну, то есть такого не случится, просто потому что это очень ограниченный набор навыков и очень невысокий их, скажем, уровень. То есть ты можешь научиться каким-то базовым вещам, ты можешь начать свое обучение через игры, но стать сеньор-разработчиком с помощью игр ты не сможешь никогда. И это на самом деле прекрасно, потому что, ну, иначе тогда мы бы все жили в каком-то очень сюрреалистичном мире. А так у нас действительно есть там серьезные крутые разработчики, которые учились на реальных задачах от реальных заказчиков. Собственно, как мы там в Кате, например, учим, да, у нас есть проекты, которые очень приближены к реальности. У них есть там вся экосистема, есть реальные задачи разработческие, которые они решают и которые потом им предстоит решать на работе. А игры немножко про другое. Игры больше про то, чтобы взрастить мотивацию. Игры больше про то, чтобы начать, чтобы какие-то базовые навыки получить в этой среде, в этой сфере. Поэтому игры — это все-таки не панацея. И я очень хочу это подчеркнуть. Для меня это очень важно, как для, опять же, пропагандиста разумного подхода к образовательным играм. А игр, отвечая на твой вопрос, есть много разных. То есть есть игры, которые заточены на конкретные узкие навыки, а есть игры как экосистемы, которые помогают тебе учиться. То есть, играя, по сути, да, в игру, ты для нее там делаешь каких-то персонажей, создаешь, и, в общем, это большой широкий мир, в котором ты можешь, на самом деле, широко размахнуться. Ну, когда ты пишешь туда какие-то плагины, в общем, что-то в этом духе, тогда ты, соответственно, намного шире у тебя сфера обучения, вот. И, ну, начинать, наверное, все-таки стоит с каких-то там тренажеров более играбельных и маленьких.
Слушай, а вот я, наверное, не очень до конца понял, так как это устроено. То есть, смотри, это игры, в которые человек играет, и во время игры он как-то обучается, или это процесс написания игр, какой-то простой, в процессе которого студент обучается? Что, ну, что это именно? Как эта механика работает?
Вот это бывает по-разному. В общем, есть, наверное, я бы выделила три больших сегмента. Это первая история про обучение алгоритмам, первичной какой-то логике. Это обычно детки такому учатся. Там вот Scratch, например, есть. И они там учатся выставлять куски кода в правильном порядке и понимать вообще логику. То есть есть там много разных тоже приложений. Например, по-моему, Мимо, оно называется, тоже такое больше детское, в котором как бы учатся какие-то первые шаги и больше логики. Ну, вообще, на самом деле, много, если посмотреть там в магазинах приложений, можно такого найти. Это больше как раз там про детей. Дальше идет сегмент, в котором это игра, где учатся. То есть это история больше про то, что у тебя есть какой-то интерфейс, который визуально... Это игра, там визуально что-то происходит, ты можешь там драться, ты можешь перемещать куда-то фигурки, персонажей и так далее. Но ты это делаешь за счет того, что тебе нужно в строку написать какую-то строчку кода в да, окно. И получается, что ну, таких вещей достаточно приличное количество, мало удачных, наверное, все-таки. То есть я могу, наверное, назвать... Есть такие ребята, которые называются CodePip. Они сделали очень легендарную штуку, которая называется Flexbox Froggy, по-моему. Там ты двигаешь лягушечку по экрану и учишь таким образом CSS. У них еще есть там про CSS-гриды игра, где тебе нужно грядочки в правильном порядке расположить, морковочки, чтобы в нужной точке в сетке находились. И это тоже тебя учит, да, вот выстраивать как раз-таки
работу. А это все кодом делается, да?
Да-да-да. То есть у тебя, по сути, есть какой-то интерфейс, который тебе говорит, напиши вот это, подвинь туда. То есть он тебе сначала объясняет, как это должно быть, да, что вот, чтобы работала у тебя сетка на твоем, там, да, в твоем интерфейсе, то для того, чтобы она работала, тебе нужно сделать такую операцию, нужно ввести такой-то там тег, да, например. И ты такой, ага, и дальше тебе эта система дает задание, что тебе вот сделай вот так, чтобы подвинуть, там, подвинь морковку там направо, да, или лягушку там, что там у тебя в этой игре, что за игра. И ты, соответственно, пишешь кодом, и он двигается куда надо. И таким образом у тебя как бы все это перемещается, ты за это зарабатываешь там какие-то баллы, и он такой, ого-гей, такой молодец, как ты все здорово сделал. То есть таких игр как бы... Нам, наверное, много, но просто вот удачных не очень. Я вот эту люблю. Еще мне очень нравится, сейчас как же называется, SQL Mystery Quest, по-моему, как-то так. В общем, это текстовый квест, который тебе SQL учит. Тебе там надо логические задачи решать. В общем, детективчик такой проходить с помощью тоже, опять же, там, отвечая на вопросы строчкой там, кода из SQL.
Да, написал вот, верный запрос, получил подсказку, да, видимо, так.
Да-да-да, типа того. Вот, это вторая категория. А третья — это уже больше про... вот программирование для игр, то есть вот это Roblox, Minecraft, вот такие вот вещи, когда ты можешь там персонажа написать туда, заанимировать его как-то, передвигать его внутри игры, то есть писать какие-то туда плагины. В общем, это дополнение, по сути, ты пишешь дополнение к этим играм, грубо говоря.
Давай немножечко отойдем назад. Вот ты говорила про игры для детей, там, где ты пишешь какую-то строчку, двигается морковка или ходит лягушка. Ну, насколько мне известно, в целом геймификация — это очень крутой инструмент для любой сферы. А насколько сильно вот эта геймификация влияет на мотивацию там, студентов, которые начинают свой путь в программировании, используя именно эти инструменты и эти игры, и входят в индустрию, и, там, ну, используя вот эти вот игры, которые ты рассказала? Насколько они мотивированы?
Важная поправка по поводу того, что... Ты сказал, что вот для детей двигать лягушечек. Вот то, что двигать лягушечек, это уже больше для взрослых. Там реально какая-то... Ну, для подростков уже тоже можно, да, но это в целом уже какая-то история про код. А вот там первая категория была совсем маленькие детки, про алгоритмы. То есть важный там нюанс, потому что просто чтобы слушатели пошли и попробовали потыкать тех же самых лягушек и порадовались. Это достаточно для взрослых тоже увлекательно. По поводу мотивации... История такая, что я вообще искренне убеждена, несмотря на то, что я академический директор, что я из образования, я вообще учитель в прошлом, я считаю, что люди из образования вообще ничего не понимают в мотивации. Меня сейчас будут помидорами, наверное, закидывать учителя и методисты все. В общем, это жуткие вещи говорю. Но мне кажется, они реально ничего не понимают в этом, хотя очень хотят. А в этом понимают люди из геймдева. Вот геймдизайнеры, нарративные дизайнеры, они шарят, они понимают, как работает мотивация. Просто потому, что они эту мотивацию выстраивают для цели как раз-таки, чтобы, короче, человек в эту игру погружался, в нее заходил, у него повышались там разные метрики типа ретеншена, чтобы он там в нее чаще заходил, там, чтобы он ее до конца проходил, ну и так далее. В общем, чтобы он в эту игру играл, по сути. И у них как бы цель более увлекательная сама по себе. То есть там уже сама цель приятная. Так они еще ее как-то, ну, какими-то механиками окружают, чтобы она была еще веселее и прекраснее. А образованцы скорее там пытаются сделать так, чтобы у тебя человек дошел до конца, как бы получил какой-то реальный результат конечный, чтобы он прям вот научился чему-то. Ну, то есть если это делать только инструментами образовательными, то это, скорее всего, будет достаточно скучно и муторно, и, в общем, будет не очень приятно этим заниматься. Если тебе, например, там не очень интересен предмет, да, ты вот учишь высшую математику, и, честно говоря, в гробу ты ее видал. Но если высшую математику геймифицировать, то тогда, наверное, будет уже поприкольнее. Но опять же, напоминаю про разумный подход к геймификации образовательным играм, что геймификация образовательной игры — это не панацея на самом-то деле. И если у тебя плохой контент, образовательный именно, то тогда тебе не поможет это. То есть тебе нужно сначала сделать вот эту вот внутреннюю часть хорошей, а уже потом ее обернуть в игровые механики. Тогда это вот будет работать просто потрясающе. И это будет и внутри само по себе интересно, и человек бы и без геймификации об этом учился просто чуть там в меньшем темпе, чуть меньшей эффективностью. Но если ты туда еще и накладываешь эти игровые механики, то все вообще, все потрясающе.
Ну, тут я с тобой полностью согласен, что первый столб в образовании — это именно содержание. Сразу мне в голову приходит пример. Я точное название, если честно, не помню. По-моему, называется «Краткая история времени», то, что Хокинг написал. Он написал очень сложные вещи очень простым языком. И именно поэтому эта книга стала очень популярная. Она доносит там какие-то вещи, которые очень сложно постичь, до абсолютно всех. Ну и геймдев тоже с этой точки зрения очень хитер, потому что в геймдеве ты что-то делаешь и сразу видишь результат. Да? Ты зашел, задонатил там 300 рублей, купил какой-нибудь Battle Pass, у тебя тут сразу красивые иконочки, у тебя там предметы, там стоит твой герой, все видно красиво. И это делают, ну, геймдизайнеры, просто дизайнеры, маркетологи и так далее. То есть сразу видно результат. В образовании же, ну, на мой взгляд, отсутствует вот эта вот связь, которая сейчас есть в образовательных играх, когда ты что-то учишь и это применяешь. Вот в школе ты учишь, да, а зачем мне нужна вот эта вот теорема, зачем мне нужна эта формула? А когда ты это используешь в программировании, это сразу очень становится наглядно, понятно, потому что, по сути, программирование — это математика, геометрия, высшая математика. И, ну, это гораздо сильно... Ну, это сильно упрощает процесс познания. Mm-hmm. Вот.
Ты еще важную сказал вещь по поводу того, что ты видишь сразу результат. Я просто приведу пример, расскажу историю, как мы как-то делали в одной образовательной компании, в которой я больше не работаю, делали игру по математике. Это был такой эксперимент, в котором мы делали там разные варианты объяснения одной и той же темы. И один из вариантов был игра, да, в которой прям есть сюжет. Она коротенькая, но она с сюжетом. Это там не просто тренажер, где ты, да, что-то делаешь, а у тебя прям есть сторилайн, по которому ты идешь, и тебе объясняется какая-то тема. И на тот момент человеком, который отвечал там за образовательную часть в компании, была женщина, которая очень сильно настояла на то, что нужно все делать по ГОСам. Федеральный государственный образовательный стандарт. Я надеюсь, что я правильно расшифровала.
Это да, звучит уже скучно немножечко, если
честно. Да-да-да, в школьном образовании есть такая история про федеральные государственные образовательные стандарты. В целом они, кстати, не так страшные и ужасные, то есть там просто какие-то базовые вещи, но она очень сильно достала оттуда историю про то, что нужно делать обучаться, короче, на ошибках. То есть в ВГОСах такой вариант, что ты сначала пробуешь решить задачу, основываясь на своем каком-то личном опыте, а потом ты идешь ее решать уже с новыми навыками. И, соответственно, первый раз она у тебя не решается, а второй раз решается. В образовании, возможно, на уроках там, математики, английского и так далее, это может работать каким-то образом. Я уже давно в школе не работала, вот не знаю, честно говоря. Раньше я такой ерундой тоже баловалась. Ну, не ерундой, ладно, такой историей, такой схемой тоже занималась. И в целом, да, как бы были какие-то интересные из этого результаты, не всегда, но это может работать. Но когда ты проектируешь игру по этому сценарию, то что-то вот идет не так. Потому что когда мы тестировали потом на детях, и они открывают игру, и у них сразу в игре с первого же захода не получается решить, и игра сделана так, что у них не получится, ну как они не стараются. И у них не получается, и дальше они идут, изучают, как это правильно сделать, и потом у них получается. Они часто не хотят идти до момента, когда у тебя... Ну, когда ты научишься, чтобы получилось, потому что уже пофиг, потому что у тебя сразу не получилось, и ты такой, так, ну,
и зачем я не хочу. Дальше пробовать?
Да-да-да, у меня не получилось, мне не прикольно. То есть нету вот этого дофаминового вброса, что я сделал, у меня получилось, и я пойду дальше, сделаю еще что-нибудь, чтобы у меня тоже получилось. То есть тут очень важен баланс, да, в геймдизайне обычно, когда... геймдизайнеры делают игру, насколько я знаю, у них, да, важная история про баланс есть, что у тебя было, чтобы было не слишком просто, чтобы не было так скучно, и чтобы не слишком сложно, чтобы это не было невозможно пройти. Поэтому есть разные уровни сложности, чтобы, да, ты мог как бы выбрать для себя, какой тебе комфортен, чтобы тебе было интересно играть. И тут как бы не работает вот эта история про ВГОСы, и потому что ты, ну, просто задизморалишься и не сможешь дальше играть.
Современное поколение людей, детей вообще привыкло к тому, что когда ты что-либо скачиваешь, любую игру, приложение, у тебя сразу все должно получаться, потому что так устроено 99% игр. То есть вовлечение — это наше все. Каждый шаг в туториале, он выверен по всем метрикам, чтобы вот человек зашел, его заинтересовало, и он... с как можно наибольшей вероятностью прошел дальше. Вот. Ну, и когда у тебя есть такой паттерн, что у тебя сначала должно все получаться, а тут ты начинаешь играть, и опа, что-то не получается. Ну, сразу это, мне кажется, вызывает какое-то отторжение, потому что, ну, почему так? Я хочу, чтобы у меня все получалось. Я пришел сюда именно за этими эмоциями.
Мой любимый формат креативов, когда тебе рекламируют игру, это когда какой-то выдуманный игрок играет, и у него все неправильно. И ты смотришь на это, я всегда хочу скачать эту игру.
Я могу сделать лучше.
Да, типа ты такой, да ты что, идиот, тут же все очевидно. И я просто сразу подрываюсь на то, что я-то сейчас пойду, и у меня-то точно получится, и я-то сделаю правильно. И это главный реально, да, движущий фактор, твоя главная мотивация для того, чтобы пойти эту игру скачать, чтобы в нее играть и продолжать играть дальше.
Мы с тобой здесь очень много плюсов обсудили, да, образования такого. А есть ли, ну, недостатки, возможно, использования там образовательных игр в качестве основного метода обучения?
Во-первых, самый главный момент — это не перевесить. То есть когда ко мне приходят, там, заказывают геймификацию люди из образовательных проектов, такие, как вот ты соблюдаешь баланс для того, чтобы это все не перевешивало? Но тут, правда, очень сложно, и для каждого кейса надо смотреть по отдельности. Но есть какая-то общая схема, которую я следую для того, чтобы не перевесить, не перегнуть в сторону развлекалова, чтобы это все-таки оставалось обучением. Это сложно, но это возможно. И тут есть важная история. Есть такой прекрасный профессор из Сталинского университета, его зовут Педер. Он говорит про то, что важно, когда ты делаешь какую-то геймификацию, чтобы это была хорошая геймификация, она должна была быть закольцована на образовательный результат. То есть ты, например, получил кристаллики за то, что ты решил какое-то задание, и тебе нужно эти кристаллики потом пойти и потратить на другое задание. Возможно, еще на какой-то лут, там, ну, что-то, какую-то одежку для персонажа, там, я не знаю, в зависимости от того, что там есть, какую-то развлекательную часть тоже, но еще ты должен как бы потом пойти и другой образовательный контент за это получить. У тебя должна открываться возможность больше обучаться за счет того, что ты и так хорошо обучаешься. И вот тут, если соблюсти это условие, геймификация сама по себе будет сбалансирована. У тебя не будет перевес в игровую историю, просто потому что ты будешь всегда помнить про то, что основная цель — это обучение. Да, в данном контексте. Это первый момент. А второй момент, какие есть риски, ну, это то, что ты не научишься этому очень глубоко. То есть, как я вначале уже говорила, для того, чтобы быть прям разработчиком, да, если мы говорим про игры, про программирование, а мы про них и говорим, то тебе нужно, ну, действительно решать какие-то реальные рабочие задачи. И поэтому, например, в Кате, где я работаю, мы не заходим все еще в геймификацию, мне периодически приходит мой генеральный директор, все, он приходит и как бы говорит, ну, может, все-таки, ну, да, давай, может, все-таки. Я все время его там пока что еще торможу, потому что, ну, просто мы выпускаем медлов. И поэтому у нас, это если мы выпускали джунов, тогда я вообще сходу бы первым делом пошла бы сделать геймификацию. Uh-huh. А тут сначала нужно прям очень сильно работать много над совершенствованием продукта в плане его контента. То есть мы его постоянно там улучшаем, делаем лучше, 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 и он качественный и крутой, но я все равно каждый раз смотрю и думаю, давайте вот еще поработаем над тем, чтобы... Короче, до геймификации пока рановато, просто потому что... Ну, то есть для middle level это еще, ну, не очень нужно. И то есть когда мы уже реально упремся в то, что, ну, все совсем идеально и вообще там некуда улучшать контент, скорее всего, никогда к этому не придешь, потому что всегда есть куда улучшать. Вот, но, в общем, чтобы действительно это было последнее вообще каплей того, что мы делаем, потому что, ну, реально, как бы тут... Тебе нужно решать реальные разработческие задачи, и тебе нужно плодить их разнообразие, делать больше разного контента, больше разных задач, чтобы они были реальные. А если ты будешь концентрироваться на играх, ну, то есть, возможно, ты, наверное, сделаешь это более веселым, развлекательным, но, опять же, кажется, что тут тоже палка в двух концах, потому что, казалось бы, ну, вроде сделаешь, а с другой стороны, ну, человеку грейдом повыше, ему же, наверное, вообще это не главное, его дровят другие вещи. Да, чтобы решить какую-то сложную задачу, намного интереснее и как-то ты больше себя чувствуешь крутым и замотивированным двигаться дальше и расти, нежели чем как бы, да, играть в игрушки. Вот. Поэтому, ну, важно учитывать, что ты с этого действительно начинаешь, ты можешь это как бы, да, ты можешь сделать какие-то первые шаги, первые навыки, но дальше тебе уже будет тесновато в играх. Несмотря на то, что там можно действительно, там, опять же, в тех же самых Майнкрафте, да, в том же самом Майнкрафте можно тоже делать какие-то сложные более вещи, но все равно как бы тебе этого мало, потому что это ограниченная задача, она очень однотипная, тебе нужно, чтобы расти как разработчик, нужно делать много разных задач, разного типа, разного уровня сложности.
Да, ты вот затронула Майнкрафт, мне в голову пришел немного другой проект. Ну, возможно, ты знаешь, Roblox. По сути, как бы, это детская игра, в которую играют и дети, и взрослые. Можно увидеть где-нибудь там в кафешках сидит маленький ребенок, там 4-5 лет, в Roblox ему по кайфу играть. Но, по сути, Roblox — это вообще большая песочница, и там можно найти все, что угодно, любые адаптации. Там им, по-моему, Майнкрафт делали в Roblox. То есть это песочница, по сути, это какой-то базовый такой набор программиста, потому что там можно создавать все, что угодно, и эти вещи зачастую выглядят просто, но на самом деле туда нужно вложить какие-то силы. Вот как ты считаешь, повлиял ли Roblox и то, что можно там делать вообще в целом на рынок?
Это 100% повлиял. Ну вот ты ребенок, который играет в свою любимую игру, да, или взрослый, который играет в эту игру, которая ему нравится, и ты можешь на нее влиять. Это же вообще какая-то супер схема для того, чтобы вовлечь человека туда навсегда. То есть ты, конечно, любишь этот контент. Это как если бы мне, не знаю, дали бы, например, в Хогвартс Легаси каком-нибудь взять, что-нибудь покодить. Я как фанат Гарри Поттера вообще сразу бы выучила программирование просто сходу, потому что, ну, захотела бы, не знаю, внедрить туда всех животных, которых я могу внедрить из книг, там, не знаю, еще что-то. Вот, поэтому это очень крутая история, она очень классная, опять же, с точки зрения того, чтобы начинать что-то делать, потому что ты можешь как делать там какие-то очень простые вещи, как и усложнять их, и для уровня там как будто бы джуна, наверное, может, чуть меньше. То есть это действительно очень хорошая история про то, чтобы начать это делать, развиваться там. Но, естественно, тебе все равно будут нужны дополнительные какие-то ресурсы, дополнительные задачи извне, но там тоже много чего есть. Там, насколько я помню, язык программирования Lua называется, в котором это все они делают в Роблоксе. И он больше похож на, наверное, JavaScript. Я, если честно, не, ну, я, если что, не разработчик, не эксперт, но в комментариях, возможно, люди придут и скажут, что нет, он похож на что-то другое. Но поговаривают, ходят слухи, что на JavaScript, потому что он такой больше как прослойка между внешним видом игры и там, ее бэкэндом. И, соответственно, поскольку JavaScript считается как бы одним из простых языков, с которых тоже люди многие начинают, то раз он похож, значит, это тоже в моем понимании какая-то, да, штука про начало, про то, что крутая точка старта. Вот. Поэтому мне кажется, что на индустрию это повлияло очень круто, потому что это замотивировало реально очень многих людей, детей, и не только детей, и взрослых, которые очень любят тоже играть в игрушки. Все любят играть в игрушки, на самом деле. И на всех людей это повлияло, да, таким образом, что все пошли такие, во, мы сейчас будем, в общем, кодить для своей любимой игры. И кажется, что это действительно вырастило много разработчиков, которые начинали с этого.
Вот ты прям, можно сказать, подошла к моему вопросу, который я хотел задать следующим. Много людей для того, чтобы как-то улучшить окружающий мир, начали изучать языки программирования. Вот ты сидишь, кодишь, там что-то посмотрел, там JavaScript, Lua, да, вот это вот все, изучил, как это работает. И реально ли чему-то научиться и потом применять эти полученные скиллы уже в реальной работе в IT?
Понятно, что базовые какие-то навыки, это как вот, например, ты учишь математику. И если ты прочитал в учебнике математики какое-нибудь правило, пошел и решил пример из учебника математики, то это не гарант того, что ты пойдешь и решишь пример из другого учебника математики, но ты можешь к нему как минимум подступиться к примеру из другого учебника математики. Мне кажется, это немножко похожая история, потому что ты делаешь какие-то вещи стандартные вполне себе. То есть, да, ты учишься писать стандартные строки кода, которые в целом потом тебе, да, пригодятся для того, чтобы применять это в работе вовне. Но ты не можешь сидеть, кодить только в Роблоксе всю жизнь и стать сеньор-разработчиком, в общем, пойти делать какие-то там сложные задачи. Потому что тебе нужно эти навыки, которые ты получил в этом учебнике, пойти посмотреть в другой учебник, а потом еще в какой-то другой. То есть какую-то задачу решить из реального, да, мира разработки. Вот, поэтому это полезные, важные навыки. Они действительно хардовые. Ты их приобретаешь, и ты их потом используешь. Но их надо развивать. То есть нельзя просто на этом дальше ехать всю жизнь.
А вот почему ты привела как пример Майнкрафт? То есть, ну, с Роблоксом понятно. Ты там чего-то учишься, это песочница, там можно очень много всего программировать, там используются реальные языки программирования. Насколько я знаю, в Майнкрафте такого нет.
Почему? В Майнкрафте такое есть. Ты же тоже можешь туда писать плагины, например, для Майнкрафта. Ты можешь причем это делать на разных языках. То есть ты можешь это делать на питоне, точно знаю, люди это делают, на Java, на JavaScript. То есть это тоже похожая очень история, на самом деле, на Roblox. Просто она на самом деле посложнее, наверное, будет. То есть, опять же, я как бы не могу открыть там разный код оттуда и оттуда и посмотреть и сказать, что из этого там сложнее, чем они отличаются, просто потому что, опять же, я не разработчик. Но кажется, что это очень похожие вещи, и просто, ну, в Майнкрафте... Ну, реально, я знаю много, на самом деле, взрослых дядек, которые уже там опытные разработчики, ходят по приколу, пишут плагины для Майнкрафта, потому что им просто это нравится, весело, они в это играют, и, в общем, они пишут туда себе что-то, чтобы играть было еще увлекательнее.
Мне кажется, каждый программист считает за честь что-то поменять, изменить в том, что ему нравится. Я еще ни разу не видел человека, который работает программистом там, на middle-senior должности, и говорит, вот это вот, вот этот фреймворк, он отличный, я им пользуюсь. Он говорит, что он терпимый, но я бы сделал гораздо лучше, гораздо понятнее, гораздо приятнее. И, насколько мне известно, многие пишут под себя даже кучу разных фреймворков для работы. Кто-то даже там, не знаю, приложение разрабатывает себе для тренировок в зале, для трекинга задач. Да, у него есть Jira, Asana, но при этом у него еще есть аппликуха, которую он сам сделал, туда записывает программы какие-то свои.
Небольшой офтоп. У меня у друга родился сын недавно, и он как бы тоже из образовательных игр, и он, в общем, я к нему приезжала недавно в Тбилиси, и он такой, смотри, что я сыну сделал, типа, смотри, смотри, и показывает мне какую-то игруху на телефоне, где нужно тыкать, и там появляется животное, и оно издает звук, который издает это животное, чтобы ребенок изучал как бы этих зверей, изучал, как они мычат, рычат и так далее. И он сам это пошел сделал. Я просто была в восторге, конечно, реально, они правда этим занимаются. Да, мне кажется, это для любой профессии справедливость. Ты в чем-то разбираешься, ты такой, ну, конечно,
можно сделать
можно
лучше.
Получше.
Да. Ну, в целом, если говорить про Майнкрафт, как думаешь, это повлияло на количество людей, которые начали увлекаться программированием?
Да, мне кажется, да. Я помню даже, давай я тебе скажу, я помню момент, когда это прям вот стало очень хайповым.
Прям бум, да?
То есть был. Стали появляться курсы в больших количествах. Я в образовании лет, наверное, 10 работаю, что-то типа того, не поменьше, 9. И я просто помню, как вот лет 8-7 назад этого стало прям сильно много. То есть я, честно говоря, не помню там, что было до, как какому-то было количестве, но я помню, что стало везде это появляться все больше и больше и больше, а с онлайн-образованием этого еще в разы. То есть когда вот скачок онлайн-образования произошел, да, в ковид, например, сильно выросло онлайн-образование, у всех онлайн-школ, уважающих себя детских, появились, короче, куча разновидностей этих курсов про программирование на Майнкрафте. И ты там можешь найти на любой вкус, на разном языке, на разных языках, с разными какими-то заданиями и так далее и тому подобное. Ну, то есть этого реально стало очень много, потому что этого, правда, раньше не было. Майнкрафт существует достаточно давно, но вот мне кажется, что сильный рост количества людей, которые этим занимаются, выросло, мне кажется, последние, ну, лет, наверное, 7. Я могу ошибаться, потому что я так по своим ощущениям. Там есть история про то, что, знаешь, ты когда услышал какой-то термин, и ты его теперь везде слышишь. Вот, возможно, у меня такая же вещь, да, что я просто стала про это слышать и как бы стала обращать внимание. Но, возможно, нет, возможно, я действительно... Потому что я помню, что этого реально не было до этого. Я работала в образовании, и как бы в компьютерных курсах люди изучали 3D-моделирование, основы программирования, ну, в общем, какие-то такие базовые вещи на айтишных всяких курсах для подростков. А сейчас, ну, этого просто программирование на Майнкрафте, программирование на Роблоксе. Ну, то есть этого всего стала какая-то гора. Очень много разных курсов. Понятно, что они тоже разного качества, и нужно к ним присматриваться внимательнее. Но, естественно, для подростков, мне кажется, это вообще какая-то мечта жизни, что они... Родители их отдают учиться, и они обучаются через их любимую игру. Это вообще мечта.
Ну да, звучит как что-то невероятное. Во время моего обучения такого, к сожалению, еще не было. Да игр таких не было. Я знаю, что в Майнкрафте там не только пишут плагины. Люди даже делали какие-то, ну, вычисления внутри самой игры, используя только базовый набор там блоков, делали компьютер и на нем запускали Doom. То есть не используя ничего стороннего.
Точно, точно, да-да-да, я слышала эту историю, я не вообще, я увидела такая прикол и пролистала, потому что я вообще не стала разбираться, как это можно вообще сделать, это выглядит очень круто. Вот, Doom, респект.
Да, как можно внутри игры создать компьютер, на котором... Ну, это вообще какая-то рекурсия уже пошла.
Рекурсия,
есть,
да-да-да.
Да, мы можно сделать Майнкрафт тебе... в Майнкрафте внутри, там запустить что-нибудь еще.
Да-да, мы ставили тебе там проигрыватель в проигрыватель, чтобы ты мог слушать музыку, когда слышишь музыку.
Уже экзибитом, да, попахивает немножечко. Интересно, какие языки программирования они там использовали внутри Майнкрафта? Ну, я думаю, этот вопрос мы не узнаем. Вообще, если говорить про языки программирования, у тебя есть какое-то мнение насчет того, что там, что стоит учить, что не стоит учить, ну, без каких-то таких углубленных, да, знаний в языках, может, есть совет?
Мы в Кате каждый год выпускаем видео, какой язык программирования выбирать в этом году. Вот скоро выйдет...
А каждый год меняется?
Я не буду спойлерить. Если посмотреть прошлые годы, там всегда была Java.
Ага.
Сейчас я не буду ничего говорить, скоро будет видос, можете поискать, посмотреть. В общем, каждый год мы его записываем, его наш CEO-фаундер записывает каждый год. Вот, соответственно, да, всегда это была Java, потому что Java универсальная, она очень много где используется, еще очень-очень-очень много бэкэнда на Java. Я вообще, честно говоря, считаю, что нужно исходить из того, что тебе более приятно и хочется чем заниматься. То есть нужно смотреть действительно свою мотивацию, чтобы тебе было интересно и классно потом этот язык использовать. Ну, то есть, условно, если ты подросток, который играет в Майнкрафт, тебе, наверное, нужно выбрать язык, в котором ты сможешь что-то писать для Майнкрафта. Ну, то есть, если ты выучишь верстку, то вряд ли ты пойдешь что-то туда делать, ну, то есть, потому что просто тебе нужно знать программирование именно. Вот. И кажется, что для этого, ну, нужно выбирать, короче, исходя из своей мотивации, то есть если там тебе больше нравится что-то красивое, то, наверное, тебе стоит заняться фронтендом, да, тебе нравится, когда у твоей работы есть визуально понятный результат, сразу быстрый и видный. Если ты хочешь, не знаю, больше... Ну, вот я, например... Я из Ravenclaw, если бы я училась в Хогвартсе на Ravenclaw, и поэтому я очень люблю математику и очень люблю такие, в общем, вещи для ботанов. И поэтому я каждый раз подступаюсь к Пайтону, извините меня, пожалуйста, каждый раз подступаюсь, каждый раз начинаю, в общем, ну, не хватает мне времени на то, чтобы углубляться и учить его. В итоге я знаю его там на каком-то базовом уровне, но, в общем, потому что Python очень похож на математику. То есть ты просто, если его используешь там для какого-то анализа данных, да, для обработки даты, то тогда ты как бы действительно живешь в мире, где ты просто математикой занимаешься, и все. И это просто потрясающе. Для меня это рай на земле. Для кого-то другие вещи важны. То есть если ты, я не знаю, вообще ходишь и всем людям говоришь, что им делать, ну, возможно, ты тестировщик на самом деле, а не разработчик.
Потому что или, такой, или менеджер.
Или, да, это тоже другой вопрос. Мы говорим чуть больше про IT, именно разработческие специальности. Ну, в общем, да, мне кажется, что нужно смотреть просто, какой язык где чаще используется, да. Если ты пишешь игры, то, наверное, тебе лучше там... Хочется делать игры, то, наверное, тебе лучше идти в плюсы, да? Правильно я говорю? Или что-то на шарпе пишется.
Ну, да, но шарп и плюсы — это немного разные вещи. Шарп — это фронт, плюсы — это бэк.
А, все, да, окей. Ну, короче, я к тому, да, что это чаще, насколько я понимаю, в играх встречается, и поэтому, там, если ты хочешь делать игры, то нужно выбирать там эти языки. Если ты хочешь больше в дату, то, наверное, Python. Ну, в общем, примерно так. Как бы я думаю, что много информации есть в интернете более релевантной, чем я скажу, потому что просто я, ну, не знаю, опять же, что где в большей степени используется, знаю только очень поверхностно, но то, что я могу дать как специалист в образовании, что нужно 100% учитывать свою мотивацию и заниматься тем, что тебе нравится и хочется, а не пытаться ломиться, потому что все мои друзья джависты, поэтому я буду учить Java. Ну, то есть это неправильно. Если все твои друзья джависты, ну, пускай они кайфуют и пишут на Java, а ты, может быть, питонист вообще прекрасный будешь.
Да, или, может быть, человеку вообще нравится работать с базами данных. Это совсем другая отрасль, даже можно так сказать. Ну, в целом, можно и зайти посмотреть вакансии, если прагматично очень подходить, что сейчас востребовано, и идти уже учить этот язык. Ну, лично от себя могу сказать, что очень много людей сейчас пользуются уже готовыми решениями, там, тем же Unity или Unreal Engine, и там очень популярно именно C-Sharp использовать. Вот, но вопрос, да, всегда, идти то, что популярно, и там, где много людей, большая конкуренция, либо что-то другое, где мало людей и больше спрос.
Поэтому я считаю, что нужно идти с мотивацией, потому что на самом деле это очень сложно проанализировать. У тебя как бы тонкая грань между слишком большой конкуренцией и ее отсутствием, потому что конкуренция — показатель спроса. То есть у тебя условно... Не знаю, если у тебя на районе 10 кофеен на пятачке, то, скорее всего, всем кофейням, если там какая-то одна, может, суперзвездная, все ее любят, но там всем остальным, ну, это
всем
супер
хорошо.
Невыгодно.
Не, ну почему? Да. Это значит, наверное, что в этом районе любят пить кофе.
Ну нет, я к тому, что... А вот если их 5, я как бы, ну, цифру из головы беру. А-а-а. Там понятно, что нужен анализ данных, в общем, чтобы это
метрики
понять точно.
Посмотреть, да.
Да, ну, в общем, если там, например, 5 кофеин, то, скорее всего, они себя будут комфортно чувствовать, потому что там и спрос высокий, но нету переизбытка этого предложения. Да, то есть, потому что если будет 10, то это может быть перебор. Ну, либо там какой-то район, в котором 10 как раз-таки норм, а 20 перебор. Или наоборот, там, если их там 0, то, скорее всего, там не пьют кофе. Вот, и это очень сложно отследить, если не прям озадачиться этим вопросом, не провести какой-то ресерч, и прям посидеть, поискать эту информацию. Слава богу, сейчас есть нейросети, конечно, которые тебе упрощают процесс ресерча. Вот, но в целом как будто бы для того, чтобы с этим разобраться, ты, в общем, должен потратить достаточно много усилий, и не факт, что ты попадешь, что ты будешь прав, потому что есть разные исследования, и они говорят, на самом деле, разные вещи. Я могу сидеть тебе, вот, говорить с четкой уверенностью, что все продукты, которые есть в кассе, они там сделаны на основе ресерча рынка, и мы точно знаем, что это востребовано. Но кто-нибудь тебе из какой-нибудь другой школы скажет, что в смысле... Кто сказал, что Java — это вообще...
Что-то вообще язык,
ну,
да?
Я утрирую. Что это вообще язык, да? Нет, Java — язык, что ни на есть. В общем, да, могут говорить, что как бы, да ну нет, на самом деле нужно идти там учить вот другие вещи. Ну то есть, и ты никогда как бы не знаешь, кто на самом деле прав, потому что все говорят, что они правы, естественно. Поэтому кажется, что стоит реально исходить из того, что тебе нравится. Потому что то, что существует на рынке, оно на самом деле не просто так там существует. То есть, ну, наверное, скорее всего, если ты никогда не слышал про какой-то язык программирования, то, возможно, он и не востребован. А, возможно, на самом деле, один разработчик на весь мир, который получает больше всех денег. Такие же тоже случаи есть. В общем, наверное, все-таки я бы советовала идти из мотивации, но это мой взгляд образованца, как человека, который... за то, чтобы учиться, кайфовать от того, что ты учишься, и, в общем, потом приносить много пользы людям.
Ну, если идти не за мотивацией, есть вероятность столкнуться потом с тем, что ты просто начал учиться, и через неделю, через две ты такой, типа, а что вообще происходит? Зачем я это? Зачем мне это нужно? Поэтому мотивация тут важный аспект. Слушай, я тоже тут согласен.
Как бы через две недели, дай бог, а прикинь, через 2 года ты просыпаешься и такой... Почему я вообще, не знаю, Java занялся? Непонятно.
Почему я вообще в IT? Я хотел петь.
Да, я вообще, да, я хотел петь. Ну, то есть, нет, пробовать надо много чего. И для этого как раз-таки очень классно заходить с игр. И очень классно заходить с геймифицированных приложений. Я тут немножко сейчас буду пропагандировать своих армянских ребят, в общем, моих братьев. Это приложение SoloLearn. В общем, наши ребята сделали армянские приложения, которым ты... просто в формате, не направишь, как Duolingo, короче, только для программирования. Просто там копишь звездочки и, в общем, тыкаешь и пробуешь, и делаешь первые шаги. И мне кажется, вот таких приложений потыкать, какие-то игрушки поиграть, и можно понять в целом, что тебе прикольно, еще как бы изучить, да, что, какие языки где применяются, и, в общем, как в каких сферах. И тогда кажется, что ты сможешь за там, месяц-два вот этого блуждания с достоверной точностью сказать, что тебе интересно. Поэтому есть всякие бесплатные марафоны, в общем, чтобы ты мог все это попробовать. Ну, понятно, что они есть для того, чтобы потом ты купил платный курс, конечно, но в целом...
Больше маркетинговая, хорошо, да, штука такая.
Да-да-да.
Мне кажется, она тоже хорошо, помогает понять,
да,
вообще нравится
100%.
Тебе,
нет? Я столько этих марафонов прошла и столько всего не выучила после этих марафонов, и слава богу. Ну, то есть потому что я благодаря таким марафонам поняла, что я вообще не маркетолог. Никогда. Просто ни за что не буду заниматься маркетингом. Очень респектую людям, которые это умеют, потому что я в этом вообще не понимаю ничего. Но я этим никогда не буду заниматься. Я поняла это как раз за счет того, что я попыталась этому поучиться на каком-то бесплатном марафоне. И такая, ну, не, это вообще не моя история. Я в это не полезу.
Сложно быть обычным мальчиком, когда ты родился в семье волшебников. Юный Хаджа знал это не понаслышке. Его отец был великим магом, мать – известной на весь свет колдуньей, братья и сестры – талантливыми чудотворцами. И только Хаджа не умел ничего. Ни малейшей искорки волшебства не срывалось с его пальцев. «Ну не могу же я быть такой один», – решил Хаджа. «Наверняка в библиотеке отца найдется свиток, который решит мою проблему. В самую глубь семейного архива залез Хаджа. Наконец, нашел там самый старый, самый пыльный магический манускрипт. В нем говорилось: «На самом деле изначально магии не существует. Только опыт и прилежание сделают из тебя настоящего волшебника». Так и войти. История о том, что только волшебники могут создавать нечто удивительное — миф. На курсе по фронтенд-разработке ты освоишь один из самых востребованных языков программирования — JavaScript. Ты научишься той самой магии, которая происходит при взаимодействии с веб-интерфейсами, и поймешь, что все намного проще, чем кажется на первый взгляд. JavaScript настолько легко справляется со всеми задачами в области программирования клиентской части сайта, что никому даже в голову не придет искать или создавать ему альтернативу. Курс фронтенд-разработки в Kata Academy — это 9 месяцев интенсива по 25 часов в неделю. Ты освоишь всю необходимую теорию, создашь несколько проектов, научишься не просто кодить по мануалу, а принимать самостоятельные решения. На последнем этапе будешь работать в группе с ментором над реальной задачей, сможешь подшить проект в портфолио и получить реальный опыт работы в команде. Вложения в свое обучение быстро окупятся. Академия гарантирует трудоустройство на вакансии уровня Junior Plus или Middle сразу после выпуска. Kata Academy предлагает обучение с постоплатой. Это значит, что студент проходит полный курс, устраивается на работу по специальности и только после этого оплачивает обучение. Не нашел работу или отчислили за неуспеваемость — платить не нужно. Эти условия зафиксированы в договоре, как и минимальная зарплата выпускника на старте. 100 тысяч рублей для направлений бэкэнд разработки и 80 тысяч рублей для направлений по фронтенд. Освоить IT-профессию и зарабатывать более 100 тысяч рублей в месяц может каждый. Главное — решиться и начать обучение. Только в получении знаний мы совершенствуемся и растем над собой. Записывайся на курсы в Kata Academy, инвестируй в свою мудрость и плати только за результат. Ссылка будет в описании подкаста.
Мы с тобой так углубились в очень новаторские идеи, геймификации и так далее. Вот интересно, как ты думаешь вообще, что считают и как думают преподаватели там, классические, которые работают в университетах, о вот этих вот методах там, изучения программирования с помощью игр? Вообще, как они к этому относятся? Как ты думаешь?
Никита, такой потрясающий вопрос. Просто не вопрос, а песня. В общем, да по-разному они думают, 100%. Потому что есть преподаватели, которые, ну вот старые закалки, назовем их так, которые... такие, ну, надо учиться по учебнику, надо, в общем, хардкорные старые методы использовать, и, в общем, потому что иначе вы ничему никогда не научитесь, и они могут ходить и вонять на эту тему и говорить, что так нельзя учиться. А есть преподаватели, которые, как бы, ну, вообще открыты максимально, и могут говорить, что, да, ребят, конечно, если вам так нравится, если вам так хочется, то учитесь так. Просто, скорее всего, адекватный преподаватель, он как раз-таки понимает про баланс. Ну, я считаю, что он адекватный, потому что я считаю, что я адекватный, и я вот думаю так, что, опять же, да, есть баланс. Ну, то есть, что у тебя нельзя выучиться целиком через это. Если вы через это хотите зайти, начать, попробовать и посмотреть, вообще вы прекрасный выбор делаете. Конечно, так и надо делать, потому что это вам упростит вход, потому что сложнее всего всегда начинать. Типа, самое сложное — начинать. Потому что вначале у тебя очень большой объем какой-то информации, навыков, которые нужно изучить. Тебе кажется, что это вообще пропасть, которую ты никогда не перепрыгнешь. А если у тебя есть какие-то вспомогательные инструменты, которые тебя мотивируют, радуют, и, в общем, ты чувствуешь себя в этом процессе комфортно, приятно и тебе весело, самое главное вообще веселиться, вот, что я хочу сказать. Но поначалу особенно. Когда ты начинаешь что-то учить, тебе должно быть весело. Если тебе весело, тогда очень велика вероятность, что ты это не бросишь и пойдешь учиться дальше. Соответственно, да, что для того, чтобы начать, это точно вообще супер прекрасная история. И я считаю, что адекватные преподаватели, они тоже это поддерживают. Но для того, чтобы продолжить и дальше углубляться, нужно как бы быть, ну, более серьезным человеком. Нужно как бы начинать решать какие-то другие задачи, не в игрушках. Вот, поэтому где-то золотая середина тут. Но, опять же, преподаватели тоже бывают разные. Я в университетах много разных встречала, и как бы в школах тоже много разных есть. То есть ты как бы никогда не угадаешь, на кого ты напоришься, да, кто тебе попадется и кто что будет говорить. То есть есть до сих пор преподаватели в университетах, которые настаивают, чтобы ты рефераты от руки писал. Я вообще в восторге.
Но на перфокартах или на печатной машинке тоже можно.
На перфокартах,
двоичном, да. Да, в двоичном коде тоже.
У меня был такой преподаватель, который заставлял нам писать от руки, как бы что-то в двоичных код переводить, что-то, короче, вот такое. Я помню, что мы код от руки писали где-то. Я не помню, это было то ли в старшей школе, то ли в универе. Я просто училась в физмате и потом в инженерном вузе, поэтому у меня было, короче, вот что-то, кусочки программирования где-то. И вот я помню, что где-то, я не помню где, но точно помню, что где-то я писала код от руки.
Так его же не проверить даже. Ты точку с запятой забыла где-нибудь поставить? Вроде как бы в реферате ничего страшного, а в жизни это очень критично.
Ну вот преподаватель как бы проверял.
Скрупулезно каждый символ, написано.
Да-да-да, что-то такое было.
Такой вопрос. Если взять ситуацию наоборот, да, то есть мы с тобой поговорили, что можно войти в программирование с помощью каких-то игр, развлечений, но если ты хочешь более серьезно заниматься, уже нужно, ну, какие-то более серьезные инструменты подключать, там, университеты, книги и так далее. А вот кейс наоборот. Человек, студент, он учится там на программиста, на дата-сайентиста, на кого угодно, да, в университете по классическим методам. Могут ли вот образовательные игры помочь что-то развить, какие-то скиллы приобрести вот уже этим людям, которые, ну, якобы там серьезно вошли вот в это вот обучение?
Какой интересный вопрос. Мне кажется, что да, потому что, ну, во-первых, я не считаю, что есть абсолютно обученные люди, потому что всегда есть куда расти и всегда есть у кого чему учиться. Ну, то есть я, когда работала учителем, я всегда, помню, пропагандировала историю про то, что я у детей учусь просто большему, чем они у меня учатся. Просто они об этом не знают. И кажется, что это какая-то похожая история, потому что, наверное, если ты уже крутой, знающий человек, ты через игры можешь, во-первых, больше визуализировать. Ну, то есть в плане у тебя как будто есть... Опять же, больше результата, про который мы в самом начале говорили, да, что ты сразу смотришь, как можно много визуально увидеть, когда ты что-то поделал. И кажется, что это развивает, во-первых, еще воображение, фантазию, всякие вот такие более, кажется, земные какие-то магловские скиллы. Но вообще да, то есть это что-то про то, чтобы как-то креативно подходить к вопросу. Один из важных софт-скиллов — это креативность. Все-таки никто это не отменял. И, в общем, тут ты можешь более творчески подходить к какой-то задаче, и это тоже важный навык. И, наверное, все-таки это, ну, твой кругозор и горизонт расширяет. Чем больше ты пробуешь, тем больше ты видишь. Вообще, из-за того, что пробовать надо все. Сейчас прозвучало плохо в плане навыков. Ну, то есть, типа, если у тебя есть желание попробовать освоить какой-то навык, и расширить его куда-то в одну, в другую сторону, надо идти пробовать это делать, пробовать и смотреть, как тебе это откликается или нет. Чем больше ты пробуешь, тем больше ты понимаешь вообще, что тебе хочется делать, и таким образом растешь и развиваешься. Поэтому ты точно, если такой академичный человек, ты можешь действительно расширить себе горизонт таким образом.
Ну, тут я полностью поддерживаю твою точку зрения. Я тоже за то, чтобы пробовать разное, потому что только так можно найти что-то, что тебе действительно интересно. Я даже слышал несколько раз от людей, которые там родились, выросли и работали в СССР, очень много говорили о том, что жалеют, что они не попробовали что-то другое, что-то новое. Да, они там работали 30 лет на одной работе. И вот мне там бабушка моя говорила, что вот она проработала там-то, там-то. И жалеет, что можно было бы где-то еще попробовать себя, что ей было вообще интересно другое в жизни, что она там, не знаю, хотела работать там не в университете, а стать врачом. И, ну, современный мир позволяет что-то познавать, что-то пробовать и делать это быстро и быстро получать какой-то отклик.
Слушай, при этом люди советского поколения очень сильно пропагандируют, что нельзя ничего бросать, что нужно все доводить до конца. Вот это вообще моя любимая история. Я просто этого не понимала, мне кажется, никогда. Как бы потому что кажется, что, во-первых, непонятно, где конец, непонятно, где заканчивается то, что тебе нужно довести до конца. Что значит довести до конца? Где эта точка вообще?
Да где начало, где конец? Как это измерять?
Да, это во-первых. А во-вторых, ну, наверное, если тебе что-то очень сильно нравится, ты доведешь это там до условного конца в любом случае. И вообще, как говорил моя любимая цитата Льва Толстого про то, что чтобы жить честно, нужно начинать и бросать, и вечно бороться и метаться. Ну, то есть, правда, потому что и спокойствие души... Он говорил, да, тоже, что спокойствие — это душевная подлость. Поэтому, наверное, если ты много чего пробуешь, ты более живой, ты много всего знаешь, понимаешь. И я столько всего начала и бросила в этой жизни, и мне кажется, что это действительно то, что мне помогло, правда, определиться тем, чем заниматься, и, в общем, быть каким-то человеком, который чувствует себя комфортно в своей роли, в своей сфере. И я вообще всем советую все пробовать, все делать, и потом только потом думать. Тоже звучит, конечно, отлично. Сначала делайте, потом думайте. Да нет, ну это, конечно, я утрирую, то есть...
Ну, тут еще возможно... от подхода людей, от характера зависит. Кто-то много, слишком много думает, и в итоге приходит к мнению, что это не нужно, а если бы попробовал, это бы заняло меньше сил и времени даже, чем размышления, типа, а почему я не должен это делать? Вот я хочу быть программистом или нет? Это же нужно работать.
Это же тоже, да, то есть какие-то вещи. Да мне кажется, это даже не только от людей зависит. У меня тоже такое бывает, что я долго-долго думаю, на что-то решаюсь, и никак не решусь там на какие-то вещи. И, наверное, это у всех встречается, потому что очень страшно иногда. Страшно вообще ошибиться. Ошибка — очень жуткая вещь.
Но она и жуткая, и хорошая, потому что на ошибках люди учатся.
100%. Ну вот мне, кстати, с этим очень трудно. Я в терапии много про это говорю. Про то, что вообще ошибаться — отстой. Мне так не нравится делать неправильный выбор. Это так злит. Но, наверное, если ты берешься какие-то маленькие дистанции, то ты на этих маленьких дистанциях можешь себе позволить сделать ошибку. То есть если ты говоришь себе: не я сейчас решу сегодня, что я стану Python-разработчиком, а ты говоришь: я попробую 2 недели пройти какой-нибудь курс, например, на Кагле, да, который вообще замечательный, просто я считаю, что это шедевр, шедевр курсов с автопроверками. В общем, ты его пробуешь проходить, говоришь: я попробую пройти этот курс. И ты его проходишь, и дальше уже принимаешь следующее решение. И как-то таким образом ошибка ценой в 2 недели намного меньше весит, чем ошибка длиной в год. Вот. А вообще курс по Python на Kaggle — это, не знаю, я как-то раз, помню, до 3 часов ночи сидела, не могла от него оторваться. Это прекрасно. В общем, если вы хотите учить Python, начинайте с него.
Видишь, тебя, видимо, чем-то заинтересовал.
Слушай, я не помню, честно говоря. А, я помню, что у меня на какой-то работе был курс по Python. Сейчас у нас в Кате Python нет. Вот, но тогда у меня была программа по Python, и с ней было что-то не так. Она была как-то плохо спроектирована. И я пыталась проанализировать вообще, что с ней не так, и их пошла изучать разные какие-то другие программы, курсы и так далее. И, в общем, наковыряла вот этот, и вместо того, чтобы просто по нему пробежаться глазами, посмотреть программу и какие там тип заданий, я сидела вот до 3 часов ночи, писала этот скудный код, чтобы потом просто я получила этот сертификат и такая...
Ура!
Да. Класс. Ну, это было прям прекрасные ночи. Год назад примерно.
Слушай, если вот мы с тобой отойдем немного от программирования, много мы обсуждали программирование, да, какие там можно получить конкретные скиллы, где лучше уже использовать более традиционное обучение. Вот как ты думаешь, можно ли с помощью игр получить какую-то вообще, ну, целостную специальность, да, не только про программирование здесь, не знаю, может быть, менеджера, может быть, тестировщика, может быть, художника, дизайнера, UX-ера, вот можно ли так сделать, получить целую специальность?
С помощью игр можно, мне кажется, получить специальность, связанную с играми. Нет? Ну, то есть с помощью игр ты учишься быть геймдизайнером, наверное. Ну, это реальная история, потому что это реальный сценарий, потому что ты... ну, референсы смотришь, как-то учишься на других продуктах и так далее, это более близко к правде, нежели чем... Вот ты сейчас привел какие-то примеры. Ну, возможно, ты можешь стать тестировщиком, беря только кейсы игровые и тестируя игры, потому что ты играешь и находишь там баги, например. Ну, то есть, ну, это какие-то такие очень абстрактные вещи. Я не знаю, мне кажется, что это очень маловероятно. Я что-то не представляю, не представляю какие-то профессии. Наверное, да, вот ты упомянул менеджеров. Наверное, можно получить такую профессию, потому что сейчас вот набирают очень большую популярность, там, когда учатся продукты, например, симуляторы всякие разные, да, когда тебе нужно в этом симуляторе отвечать на какие-то вопросы там, и принимать какие-то решения. Вот, возможно, ты можешь научиться таким образом. Но, опять же, тебе нужно же какой-то реальный кейс решить для того, чтобы окончательно научиться взаимодействовать, да, с кем-то, с людьми взаимодействовать. Вот вообще, как ты, софты, ты, откуда ты возьмешь, если ты играешь только? Ну, то есть нет, согласен, ты не можешь получить никакую специальность только через игры. То есть мне кажется, это невозможно. Возможно, сейчас мне кто-нибудь в комментариях будет писать или где-нибудь потом мне в личку долбить про то, что я не права, и, в общем, вот я выучился и стал крутым только через игры. Вообще прекрасно. Но, наверное, это какие-то скорее там исключения, чем правила, потому что тебе неоткуда взять софт-скиллы, тебе неоткуда взять реальные кейсы.
Ну, вероятно, если у людей есть такие кейсы, что они прошли какой-то курс и получили целую специальность, вероятно, это вот такой вот кусочек маленький, и за этим стоит еще большой пласт других скиллов, которые как бы в совокупности дают такой крутой результат. Потому что, ну, если ты работаешь программистом, тебе софт-скиллы, ну, не так важны, как, допустим, руководителю какому-то, да, или тому же менеджеру, который 50% работы которого заключается там в общении и выстраивании каких-то взаимоотношений между командами. Это тоже mm-hmm. достаточно важно.
Ну, если ты разработчик, тебе все равно же это нужно. То есть ты, во-первых, самое сложное для людей, как бы для наших там выпускников, при устройстве на работу, это вот как раз-таки сложности, короче, с которыми они сталкиваются, это они по софтам часто не проходят. И у нас очень редко встречается там история, что не может человек трудоустроиться из-за того, что у него хардов не хватает. Это вот прям очень редко. А людей, которых мы отправляем работать с коучем, да, чтобы они как-то прокачивали свои софты, намного больше таких ситуаций, они часто встречаются. Потому что, ну, у тебя же все равно есть работа в команде, взаимодействие и так далее. И, то есть я сейчас вот представила, если бы я, не знаю, у меня были бы все ресурсы мира, я бы написала бы какой-нибудь курс по какому-нибудь языку программирования вообще весь через игры, я могла бы сделать вообще какие угодно игры. Но я проект бы все равно в конце поставила. Но все равно я бы сделала проект, на котором они, значит, читают документацию, смотрят задачи в Jira, в общем, созваниваются, грумят это все. Это все равно нужно. То есть я вообще не представляю, как можно без этого полноценно научиться.
У меня так в завершении интервью будет, знаешь, общий вопрос. Ты в начале, в самом, ответила таким спойлером, когда игры по программированию смогут заменить университеты, да, что никогда. Вот если эти игры, они докажут свою эффективность прям, ну, и ее примут, эти игры смогут принять на вооружение там в государственные программы, какие могут вообще произойти изменения в образовательной программе, как ты считаешь?
Слушай, ну, вот опять же, если полностью заменят, да, мы говорим вот про историю, если мы говорим, что...
Не, ну не полностью заменят, как ну... бы, как эта интеграция может произойти вот лаконично, чтобы совместить эту консервативную обстановку сейчас в обучении, да, и какие-то новаторские идеи?
Да мне кажется, что, во-первых, все преподаватели должны сначала кайфануть, ну, понять, что это вообще прикольно, ну, то есть, что этим надо пользоваться, и что это интересный инструмент. И когда все кругом это поймут, короче, должен произойти, короче, какой-то скачок в сознании людей в плане того, что это прогрессивно, модно, молодежно, и что это надо делать. Ну, и это эффективно в первую очередь, потому что, опять же, растит мотивацию, какой-то кругозор твой расширяет и так далее. И вообще на старте там учат тебя каким-то действительно хардам. И когда все это поймут, наверное, тогда все будут готовы к тому, чтобы это интегрировать. И, наверное, это очень большой... Ну, в общем, это хорошая замена, мне кажется, всех домашних заданий и вообще всех каких-то самостоятельных работ. Угу. То есть вообще как бы для меня обучение, оно не может обойтись как и без самостоятельной работы, потому что ты иначе, ну, если тебе будут просто читать лекции, ну, чему-то научишься, да, или если тебе будут там под копирку показывать, как решить какую-то задачу, ты тоже такой, ну, под копирку ее и сделаешь. Тебе самостоятельно все равно нужно делать большой объем работы, и тебе нужно делать большой объем как бы работы в команде, да, какие-то проекты делать совместно и так далее. И вот без этих двух вещей ты не научишься ничему никогда. И кажется, что пласт самостоятельной работы действительно очень хорошо заменяется вот играми именно, да, что тебе преподаватель может, не знаю, провести семинар, рассказать про какую-то, да, про какую-то тему, а потом по этой теме сказать вот домашнее задание, поиграть вот в эту игру. И, в общем, они идут, играют в эту игру, и таким образом, да, тренируются на старте, это отрабатывают, этот навык, который они получили. То есть, наверное, это больше про самостоятельную работу, какие-то тренажеры, отработки. То есть, опять же, я, наверное, я, ну, не верю, ну, не очень правильное слово «не верю». Я просто с этим меньше сталкивалась, меньше этого видела, и пока что это меньше развито, обучение именно через игры, как вот сюжетно, то есть именно вот программированию, да, если там говорить, опять же, про какие-то менеджерские профессии, то можно, да, через storyline пройти какой-то, на какие-то поотвечать вопросы, сделать какой-то выбор и в итоге проходить сюжетную игру, да, и научиться чему-то вот таким образом. Но в программировании я больше склоняюсь к тому, что это действительно про тренажеры, про какие-то отрабатывающие вещи. Потому что тут не очень понятно, как можно через storyline научиться какому-то навыку. У меня есть как бы голубая мечта когда-нибудь. Я, в общем, считаю, что самый крутой жанр для обучения, который может таким образом служить, это roguelike, когда, да, ты повторяешь одно и то же сюжет с дополнениями, в общем, перепроходишь с новыми навыками, ну, короче, грубо говоря, совсем. И мне кажется, что если на него наложить какой-то навык, то это может работать и в программировании, и в чем угодно, потому что ты идешь и решаешь одну и ту же, ну, короче, похожую задачу, да, и расширяешь свои навыки, и идешь, да, проходишь дальше. Но тут как будто столько ресурсов надо на то, чтобы для каждого такого навыка сделать, в общем, эту игру. Если ты будешь писать целый курс в этой игре, ну, это прям очень большие затраты. И если кто-то, конечно, возьмется это когда-нибудь сделать, кажется, что он перевернет вообще все в этой жизни. Я приду, не знаю, буду автограф просить миллиард лет. Надеюсь, что, может быть, я когда-нибудь с какой-нибудь командой крутой разработки игр сделаю такую игру, эх, но пока не предвидится. И тогда да. Но если говорить вот из точки, в которой мы сейчас находимся, то сейчас, конечно, это больше про тренажеры, про отработку навыков, про то, чтобы что-то оттачивать. Да, и делать, и делать.
Слушай, у нас очень вышло с тобой содержательное интервью. Я даже для себя много нового узнал. Большое тебе спасибо, что сегодня пришла в гости, поделилась такими интересными идеями. Я напомню, что сегодня у нас в гостях Карина Хачатурян, которая является директором по образованию в Ката Академии. Еще раз большое спасибо. Большое спасибо слушателям, что сегодня были с нами, слушали, смотрели. Обязательно подписывайтесь, оставляйте комментарии, будет интересно почитать, поотвечать. Всем спасибо, что были с нами. Всем пока.